Никто не стесняется говорить об этом. Россия – оккупант, а не Турция или там Армения или Азербайджан.
Утверждать, будто грузинская мечта сможет выиграть эти выборы только с помощью фальсификации, было бы несколько предвзято.
История показала нам, что если мы позволим агрессорам вроде Путина безнаказанно захватывать земли, они продолжат это делать.
Построили заборы, огородились, миллионы потратили. Если народ доведут, то никакой забор им не поможет.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Главной контркультурной акцией недели в Грузии стали предвыборные баннеры грузинской мечты. На них превращенная в руины Украина показана на фоне цветущей мирной жизни в Грузии, которая обеспечила, как следует из этих изображений, власть. Но и это явилось логическим продолжением главного политического события недели не только грузинского, но и мирового масштаба – Генассамблеи ООН, из-за которой в Нью-Йорк отправился премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе. Именно из-за нее. Потому что премьер всеми возможными способами, конечно, в силу объективной необходимости, показал, что никакого иного интереса, кроме как рассказать миру об успехах грузинской мечты, у него в Нью-Йорке нет. И, собственно говоря, Нью-Йорком географию визита и пришлось ограничить. Приглашение на прием к президенту США было аннулировано, что премьер назвал несерьезной детской акцией и особое внимание заострил на том, что из 150 лидеров государств на этом приеме половина представляла авторитарные страны, из чего выводы он предоставил делать обществу самому. Выводы общества и всех остальных, следивших за визитом премьер-министра Грузии, обобщил Ираклий Рагвелидзе.
С трибуны Генассамблеи ООН Иракли Кабахидзе пообещал, что Грузия станет членом Евросоюза через 5 лет, забыв при этом упомянуть, что этот процесс приостановлен решением Евросоюза. Премьер говорил про оккупацию 5-й части территории Грузии, но ни разу не упомянул Россию. С отдельным посланием он обратился к жителям Абхазии Цхинвальского региона. После заявлений Бидзины Иванишвили о важности покаяния перед жителями оккупированных территорий за преступления нацдвижения в августе 2008 года, премьер не вышел за рамки стандартных фраз, ограничившись тезисами о необходимости восстановления связи между народами.
«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и обратиться к нашему народу по другую сторону линии оккупации, в Абхазии и Цхинвальском регионе. Все наши шаги направлены на помощь нашему народу, чтобы когда-нибудь мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. По эту сторону линии оккупации мы всегда будем приветствовать вас с открытым сердцем. Нам необходимо восстановить все разрушенные мосты в нашей стране».
Адресаты речи Кабахидзе не скрывали разочарования.
«Считаем, что если грузинское руководство будет продолжать в таком же духе, то мы не достигнем положительных результатов в преодолении прошлого»,
говорится в комментарии МИД самопровозглашенной Республики Абхазия. В схожем ключе выдержано заявление МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия.
«Использование несуществующей терминологии и фактов, риторика, далекая от реальности, говорит о том, что прошлое не отпускает Грузию и грузинских политиков»,
говорится в заявлении. В грузинской оппозиции также жестко раскритиковали американский вояж премьера. «Демонстрация беспомощности» – так охарактеризовала доклад премьера депутат Теона Акубардия.
«Невозможно оценивать выступление Ираклия Кабахидзе в соответствии с декларируемыми интересами Грузии, потому что сама грузинская мечта пошла вразрез с национальными интересами страны, будь то реальный суверенитет, мир или европейское будущее. Соответственно, Кабахидзе, который боится произнести имя врага и который сделал все, чтобы объявить врагами своих истинных друзей, в этой ситуации был абсолютно предсказуем. Попытка представить Грузию главным защитником мира в регионе вообще выглядит насмешкой. Именно правящий режим, отделяя Грузию от Запада, оставляя ее наедине с оккупирующей державой, представляет наибольшую угрозу миру на Южном Кавказе».
В ответ на критику грузинская мечта обвинила оппонентов в манипуляции терминами. По словам исполнительного секретаря грузинской мечты Мамуким Динарадзе, «всем и так известно, кто оккупант. Следовательно, в этом контексте не обязательно было упоминать Россию».
Если говорить об оккупации, то, конечно же, это Россия. Никто не стесняется говорить об этом. Россия – оккупант, а не Турция или там Армения или Азербайджан.
Реплика журналистов о том, что именно так и надо было говорить с высокой трибуны, вывела Мдинарадзе из себя.
Когда мы говорим об оккупации, автоматически подразумевается Россия, а не какая-либо другая соседняя страна. Когда Ираклий Кубахидзе или любой другой человек упоминает об оккупации, во всех случаях имеется в виду только Россия.
Прояснил ситуацию политик. По мнению аналитика Пааты Закаришвили, доклад Кубахидзе полностью выхлощен.
В мире нет более высокой трибуны, поэтому Ираклий Кубахидзе должен был четко и недвусмысленно заявить, что Россия оккупировала территории Грузии. В частности, надо было упомянуть, что, согласно соглашению от 12 августа 2008 года, Россия обязалась вывести свои войска, но она не выполняет его, признав независимость наших регионов. Когда вы не упоминаете Россию и обращаетесь к абхазам, это как минимум странно. Россия, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, нарушает суверенитет своих соседей, в том числе Грузии, а Кубахидзе обращается к абхазам и осетинам, как бы забывая, что на линии разделения стоят ее пограничные войска. Это просто не укладывается ни в какую логику. Бросается в глаза некомпетентность, отсутствие квалификации, трусость и прочее. Он сделал все, чтобы ничего не сказать.
Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
С визита Кубахидзе и скандалов, связанных и с ним, и с грузино-американскими отношениями вообще, начал свой разговор Давид Цигарелли с Линкольном Митчеллом, американским политологом, бывшим советником Бензина Иванишвили и профессором Колумбийского университета. Но в ходе беседы Митчелл рассказал и о трансформации, которую претерпел почетный представитель грузинской мечты, поделился своим мнением о санкциях, введенных Вашингтоном, а также ограничениях, которые планируется принять в будущем.
Премьер-министра Грузии Ираклия Кубахидзе сначала пригласили на прием к президенту Джо Байдену, а затем приглашение отменили. Это довольно унизительный шаг. Его объяснили антидемократическими шагами, распространением дезинформации и негативной кампанией по отношению к Западу со стороны правительства Грузии. Что еще, по вашему мнению, является причиной? Возможно, и визит в Иран вместе с представителями Хамас.
Большая часть этого связана с тем, что с весны действительно наблюдаются явные усилия по ограничению грузинской демократии или ее подрыву перед выборами. Степень, в которой Соединенные Штаты имеют влияние на такие страны, как Грузия, всегда преувеличивается. Я считаю, что у нас меньше возможностей, чем некоторые могут подумать. Тем не менее, это ясный сигнал, который мы можем отправить. Но кроме того, а какова альтернатива? Просто оставить Кубахидзе, как будто все в порядке? Поэтому я думаю, что это правильное решение. Кроме того, постоянные попытки грузинского правительства бороться с американским посольством, начавшиеся с самого начала войны в Украине, это то, на что Соединенные Штаты чувствуют необходимость реагировать. Соединенные Штаты хотят видеть свободные и справедливые выборы в Грузии. Они хотят, чтобы Грузия продолжала свой путь на Запад. За последние 6, 8, 10, 12 месяцев мы действительно наблюдали ускорение отклонения правительства грузинской мечты от этого курса. И теперь становится очень трудно говорить о том, что грузинская мечта продолжает двигаться в западном направлении. Это уже звучит неубедительно. Не приглашение Иракля Кубахидзе на прием, конечно, не является декларацией войны. Это скорее личное оскорбление. Это часть оскорбления Грузии, но это также личное оскорбление человека, который вел себя крайне плохо на протяжении всего этого времени и часто выходил за рамки ради политической повестки грузинской мечты.
Глава правительства Грузии выступил со словом в ООН. Очень интересно, что Иракли Кубахидзе упомянул оккупацию, но ни разу не назвал страну оккупанта. Почему Россию называют оккупантом практически все западные лидеры, но премьер-министр страны, которая находится под оккупацией, от этого воздерживается?
Это очень бросается в глаза, когда говорят об оккупации, будто это что-то абстрактное, нечто, что словно сошло с небес, сила, оккупирующая Абхазию и Южную Осетию. И знаете, самое благожелательное объяснение, которое я не слишком разделяю, это бесконечное желание не провоцировать Россию. Я этого не принимаю. Я думаю, что Россия здесь достаточно провоцирована, и это очередное послание от Кубахидзе России о том, что мы не хотим никого раздражать в Москве. Мы сделаем это для вас проще. Когда я упоминаю об оккупации, все знают, кто оккупант. Так что если бы он просто сказал, что нас оккупирует Россия, это было бы в порядке вещей, и никому бы это не было интересно. Но он не сказал этого, и люди сейчас задаются вопросом. Что мы во многом наблюдали от этого правительства, так это как уклон в сторону Москвы, что настораживает, а также реальное отсутствие политической изощренности. Знаете, ведь Кубахидзе ужасный политический деятель. Он плохо коммуницирует в политике. У него нет темперамента для политики. В реальности он, возможно, умный человек, в чем я сомневаюсь. Но делать его лицом этого или какого-либо правительства – это настоящая ошибка.
Голос Америки, ссылаясь на высокопоставленных чиновников правительства США и президентской администрации, сообщает, что против почетного председателя грузинской мечты разработаны санкции. По словам источников, основой для этого является указ президента Байдена номер 14024. Скажите, пожалуйста, что это подразумевает и когда ожидать введения санкций, до или после выборов в парламент Грузии? И кто еще может попасть в санкционный список?
Я думаю, что важно как то, что эти санкции против Иванишвили рассматриваются, так и то, что они фактически стали публичными. Никто не приложил усилий, чтобы остановить утечку этой информации. Я слышал об этом примерно неделю назад или больше. Не знаю, когда именно, и это хороший вопрос, над которым стоит подумать. Потому что если США введут санкции сейчас, то у нас не останется ни одного козыря после выборов. Но если мы подождем до выборов, то это будет выглядеть наказанием для грузинского народа, если они не проголосуют так, как мы хотим. С другой стороны, если мы введем санкции против Иванишвили сейчас, до выборов, то политические силы в Грузии могут сказать: «Смотрите, Соединенные Штаты так расстроены, и если мы не выгоним этих людей, все станет только хуже». Но есть и другой, я думаю, не менее вероятный ответ от грузинских избирателей: «Мы не хотим, чтобы Соединенные Штаты давили на нас». Таким образом, ситуация сложная. Надежда заключается в том, что угроза санкций подтолкнет Иванишвили провести эти выборы лучше. Но я не думаю, что Иванишвили много об этом думает.
Вы наблюдаете за предвыборной ситуацией в Грузии. Как вы можете оценить ее в целом? Что можете сказать о преимуществах и слабостях как оппозиции, так и грузинской мечты?
Знаете, я считаю, что грузинская мечта сильнее, чем многие предполагают. У них есть поддержка примерно трети избирателей. Именно поэтому они могут пробираться к необходимому большинству с помощью различных методов, будь то подкуп голосов, фальсификация или другие манипуляции. Это серьезная проблема. Я имею в виду, что утверждать, будто грузинская мечта сможет выиграть эти выборы только с помощью фальсификации, было бы несколько предвзято. Но здесь следует уточнить, что мы подразумеваем под словом «выиграть». Если они получат большинство, способное преодолеть вето, то, вероятно, им придется для этого совершить значительное количество нарушений на выборах. Но если они добьются малого большинства, это будет означать, что фальсификация, конечно, имела место, но не в огромных масштабах. Оппозиция, хотя и предприняла некоторые шаги в правильном направлении, но пока все-таки не способна сформировать широкую коалицию третьей силы, которая бы не относилась ни к единому национальному движению, ни к грузинской мечте, и могла бы привлечь значительное количество избирателей. Таким образом, после выборов мы можем оказаться в большой серой зоне, где можно будет утверждать одновременно и то, что были нарушения, и то, что грузинская мечта как бы выиграла. Демонстрации, которые последуют, также окажутся в этой серой зоне, и все это произойдет на фоне предстоящих американских выборов. Сейчас более чем очевидно, что грузинская мечта хочет, чтобы победил Трамп, так же, как ее, да и Трампа, покровитель в Москве. Дестабилизация ситуации в Грузии будет весьма выгодна для Трампа. Это может оказаться стимулом для грузинской мечты или для Москвы создать нестабильную обстановку.
Какова будет ситуация в стране в случае победы грузинской мечты?
Что касается внутренней ситуации, то вопрос заключается в том, что будет на улицах, продлятся ли демонстрации дольше и окажутся ли они более устойчивыми, чем весной. Далее, требования. Требования будут заключаться в том, чтобы грузинская мечта отказалась от власти, а Иванишвили и Кубахидзе сдались. Но это вряд ли произойдет. Существует ли возможность какого-то совместного правления? Это потенциально возможно и может произойти, поэтому довольно трудно предсказать, какова будет международная реакция, поскольку здесь много движущихся частей. Если Трамп выиграет здесь, в США, то, скорее всего, Соединенные Штаты не будут уделять внимание Грузии. Путин хочет, чтобы грузинская мечта оставалась у власти, а Трамп, в свою очередь, хочет, чтобы доволен был Путин. А грузинская мечта ему не важна. Харрис будет другой. Она выступает с довольно жесткой позицией по отношению к России. Если она выиграет, то будет первой женщиной-президентом. Из-за этого на нее может быть оказано давление, мол, она женщина и не так сильна, как ожидалось. Это может привести к ужесточению санкций или более серьезной реакции на фальсификацию выборов в Грузии. Таким образом, предсказать что-либо очень сложно.
2012 году вы были советником Бидзина Иванишвили. Давайте ненадолго вернемся в этот период. Упоминал ли он тогда глобальную партию войны и способы борьбы с ней? Какие взгляды он высказывал по поводу внутренней и внешней политики Грузии? Также интересно узнать, как он относится к критике и
совету. Он не упоминал концепцию глобальной партии войны, которая, похоже, является относительно недавним изобретением. В 2012 году Бидзина Иванишвили возглавлял коалицию. В этой коалиции было много людей, с которыми такие американцы, как я, чувствовали себя комфортно и с которыми работали много лет, таких как Тина Хидашели, Давид Усупов, Пашвили, Тадоджа Паридзе, Ираклия Авасания и Георгий Маргвелашвили. Мы думали о том, как должно выглядеть правительство грузинской мечты. Бидзина, хотя и хотел укрепить связи с Америкой, не подходил к этому желанию с эмоциональной точки зрения. Для него это было скорее стратегическим решением, интеллектуальным выбором, который он считал лучшим направлением для Грузии. В отличие от Тадоджа Паридзе, который действительно верит в важность этих отношений. Проблемы стали очевидными, когда Бидзина начал отдаляться от этих людей, что является распространенной тенденцией среди многих властных фигур. Что касается его готовности прислушиваться к советам, то становилось все более ясным, что он менее склонен слушать те голоса, которые ранее его направляли.
Что стало основной причиной этого?
Причина этого, как я полагаю, в том, что он не хотел, чтобы кто-то другой имел независимую базу власти, кроме него. Были люди, которые пользовались популярностью, что привело к тому, что Ираклий Авасаня, например, был снят с поста министра обороны. Что касается того, как он воспринимал советы, я бы сказал, что он, как и многие очень успешные люди в других сферах, сталкивался с трудностями в этом отношении. Он мог принимать конкретные советы до определенной степени, хотя был более восприимчив, чем Саакашвили, который настаивал на том, чтобы делать только то, что он сам хотел. Что касается Бидзины, мы знали, что с ним можно было разговаривать, по крайней мере, какое-то время. Потом можно было почувствовать изменение его настроения. Нужно было оценивать его настроение, представлять свой аргумент и знать, когда сталкиваешься с сопротивлением. Еще одна деталь – то, что на него очень легко повлиять. Он склонен поддаваться влиянию последнего человека, с которым говорил. Были периоды, иногда продолжительностью месяц, когда он сильно прислушивался к одному человеку, а затем в следующем месяце начинал больше доверять кому-то другому. Он не очень беспокоился о многих вещах. Например, ему было все равно, что пишут в агитационных материалах. Он действительно не обращал на это внимания и больше всего беспокоился о своем расписании времени. Вот что, похоже, его действительно волновало. Это все было в 2012 году, когда была не совсем нормальная предвыборная кампания. Это происходило во время режима, который постоянно подавлял оппозицию и делал ее жизнь все тяжелее, по крайней мере, так же, как и сегодня.
Собеседником Давида Цигарелли был профессор Колумбийского университета Линкольн Митчелл. Полностью это интервью вы можете прослушать на нашем сайте. Между тем, Генассамблея ООН стала поводом для еще одного визита в Америку президента Украины Владимира Зеленского, который, в отличие от Ираклия Кабахидзе, был принят двумя президентами США, действующим и бывшим, и, возможно, будущим. Впрочем, все эти встречи можно назвать результативными лишь частично. Украина получит новые пакеты помощи, а в случае избрания Камалы Харрис Киев может рассчитывать на продолжение поддержки. Но как изменится ситуация в том случае, если в Белый дом вернется Дональд Трамп, пока остается только догадываться. Итоги американской поездки Зеленского подвел Владимир Унанянц.
Личная встреча Владимира Зеленского в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом, во время которой он надеялся добиться отмены ограничений на использование ракет Storm Shadow британского производства или Атакамс американского производства, результатов не принесла. Никаких изменений в позиции Вашингтона по поводу использования ракет дальнего радиуса действия объявлено не было. Джо Байден ограничился обещаниями новых пакетов военной помощи на сумму почти 8 миллиардов долларов. Причем Байден подчеркнул, что деньги будут потрачены до окончания срока его полномочий. То есть до конца января 2025 года. Сейчас мы должны укрепить позиции Украины на поле боя. И вот почему я сегодня с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности на сумму 2,4 миллиарда долларов. Я также поручил Пентагону выделить все оставшееся финансирование помощи в области безопасности, которое было выделено Украине до конца этого моего срока, который приходится на 20 января. И это укрепит позицию Украины на будущих переговорах. Во-вторых, мы смотрим вперед, чтобы помочь Украине добиться успеха в долгосрочной перспективе. Мы должны обеспечить Украине достаточные возможности, я имею в виду достаточные возможности для защиты от российской агрессии в будущем. Позвольте мне прояснить ситуацию. Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит. И мы продолжим поддерживать вас на каждом шаге этого пути.
Russia will not prevail. Ukraine will prevail, and we'll continue to stand by you every step of the way.
Новый пакет помощи, о котором объявил Байден, включает в себя первые поставки США Киеву высокоточных управляемых бомб Joint Standoff Weapon, JSOW, имеющих дальность действия около 130 километров. Они предназначены для запуска с боевых самолетов F-16, что увеличивает их дальность. Впрочем, несмотря на то, что JSOW усилят ударные возможности Украины, тем не менее они не позволят ей уничтожать российские военные объекты вдали от границы. При этом, по данным издания New York Times, американские разведслужбы пришли к выводу, что удовлетворение запроса Украины на использование западных ракет для ударов по целям в глубине России может спровоцировать силовое возмездие, не изменив при этом кардинально ход войны. Разведка также считает не столь значительным влияние таких ракет на ход войны, так как их число ограничено и неясно, сколько их могут предоставить западные союзники. В итоге аналитики видят потенциальный риск и неопределенные выгоды от такого решения. И Байден, очевидно, решил не идти на эскалацию, особенно после того, как Владимир Путин предупредил, что крупномасштабная воздушная атака на Россию со стороны поддерживаемой Западом Украины может вызвать ядерный ответ.
Today we have a new support package, $7.9 billion. This will be great help.
Сегодня у нас есть новый пакет поддержки, $7.9 миллиарда. Это будет большой помощью. Я поднял вопрос плана победы. Сегодня мы обсудим детали, чтобы укрепить план, скоординировать наши позиции, использование и подход. Наши команды будут работать вместе, чтобы обеспечить реализацию наших будущих шагов. Вместе мы должны победить, и мы победим.
We have to win. We will win.
Заявил, в свою очередь, Владимир Зеленский. Схожую с Байденом позицию заняла его протеже Камала Харрис. Кандидат в президенты США Демократической партии пообещала в случае победы продолжить поддержку Украины. При этом Харрис намекнула, что Киеву и другим восточноевропейским союзникам США предстоят тяжелые испытания, если в Белом доме в итоге окажется ее оппонент.
История показала нам, что если мы позволим агрессорам вроде Путина безнаказанно захватывать земли, они продолжат это делать. И Путин может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников по НАТО. Соединенные Штаты не могут и не должны изолировать себя от остального мира. Поэтому Соединенные Штаты поддерживают Украину не из благотворительности, а потому что это в наших стратегических интересах. Мы продолжим оказывать Украине помощь в сфере безопасности, необходимую для достижения успеха на поле боя. Путин начал эту войну, и он может закончить ее завтра, если просто выведет свои войска с суверенной территории Украины. Ничто в контексте окончания этой войны не может быть решено без Украины. Однако, честно говоря, господин президент, в моей стране есть некоторые, кто вместо этого заставил бы Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории, кто потребовал бы, чтобы Украина приняла нейтралитет и потребовал бы, чтобы Украина отказалась от отношений в сфере безопасности с другими странами. Эти предложения точно такие же, как и у Путина. И давайте проясним. Это не предложение о мире, наоборот. Это предложение о капитуляции, что опасно и неприемлемо.
For surrender. Заявила Харрис. Владимир Зеленский со своей стороны вновь попытался убедить как Харрис, так и весь американский политический истеблишмент. Украина способна одержать победу, но для этого ей нужны конкретные шаги со стороны западных партнеров. Мы должны положить конец этой войне. Нам нужен справедливый мир. И мы должны защитить наш народ, украинские семьи, украинских детей и всех от зла, которое несет Путин. И мы благодарны Америке за то, что она все это время поддерживала Украину. Нам необходимо срочно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы спасти тысячи жизней и свести российский террор к нулю. Это достижимо. Спасибо еще раз. Спасибо, Америка. Спасибо вам, госпожа вице-президент, заявил Зеленский. Еще одна ключевая встреча в рамках американского визита Зеленского до последнего момента оставалась в подвешенном состоянии. Дональд Трамп, обидевшийся на украинского президента за его скептическое отношение к способности республиканца завершить войну в кратчайшие сроки, в итоге согласился на разговор. Правда, при этом дал понять, Зеленскому вряд ли удастся переубедить его. Как вы знаете, президент Зеленский просит встретиться со мной, и я встречусь с ним утром около 9:45 в Трамп Тауэр. То, что происходит в Украине, это позор. Столько смертей, столько разрушений. Это ужасно. И одна из вещей, которая меня очень беспокоит, это тот факт, что Европа платит лишь малую часть тех денег, которые платят Соединенные Штаты Америки. Но я с нетерпением жду встречи с ним. Посмотрим. Я думаю, что я с ним не согласен. Но я скажу вот что. Я думаю, что смогу заключить сделку между президентом Путиным и президентом Зеленским довольно быстро. Я ненавижу эту бойню. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Россия никогда бы не напала на на Украину. Никогда. Никогда. Путин часто говорил мне, что я его любимчик. Но я сказал: «Владимир, даже не думай совершить это». Он бы никогда этого не сделал, заявил кандидат в президенты. В публичных выступлениях в последние дни Трамп резко критиковал действия Украины и лично Зеленского. Из слов республиканца следует, что им следовало бы согласиться на оккупацию своих территорий России, а не воевать, и не тратить на это миллиарды долларов американских налогоплательщиков. К слову, на фоне политических заявлений агентство Bloomberg предлагает взглянуть и на экономику. Согласно изданию, союзники Украины испытывают явную нехватку денег, вследствие чего поставки оружия находятся под угрозой. Пока Украина изо всех сил пытается убедить западных союзников выполнить свои обещания, военная машина Москвы, напротив, опережает возможности Киева по приобретению столь необходимых боеприпасов, ракет и другого оборудования для отражения атак. По словам аналитиков, такая динамика показывает, что российская экономика находится в состоянии войны, а экономики союзников Киева нет. Надвигающаяся нехватка денег у союзников происходит в опасный для Украины момент и может заставить Киев вести переговоры со слабой позицией. Следующий год будет особенно важен, поскольку в 2026 году российская экономика может начать испытывать растущее давление. А это, по мнению одного из европейских правительств, может подорвать веру Путина в то, что время на его стороне. Данный факт также предполагает, что исход ноябрьских выборов в США не изменит динамику конфликта до этого времени. Пишет Bloomberg. Значительная часть военной поддержки Украины в 2025 году связана со сделкой «Большой семерки» по предоставлению кредитов на сумму в 50 миллиардов долларов за счет прибыли, полученной от замороженных активов Российского Центрального Банка. Союзники все еще торгуются по поводу окончательных деталей этой сделки, и США хотят получить гарантии того, что та же Венгрия не будет блокировать меры Европейского Союза. В итоге окончательная сумма может оказаться гораздо меньше, если договоренность не будет достигнута. Но даже если соглашение будет достигнуто, 50 миллиардов долларов все равно будет недостаточно, чтобы поддержать потребности Украины в течение еще одного года военного конфликта, считают аналитики. И тогда союзникам придется искать новое финансирование. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазия сдалась, и никаких громких криков о потерянном суверенитете. Победным кличем откликнулись российские СМИ на ратификацию парламентом самопровозглашенной республики соглашением о взаимном признании арбитражных судебных решений. Но не все так гладко в самой Абхазии. Замолчавшую оппозицию на этой неделе сменил совет старейшин, выступивший, как сказано, за защиту суверенитета и демографическую безопасность. Об этих и других событиях недели в «Нужной газете» рассказывает ее редактор Изида Чания.
Собрание Совета старейшин Абхазии, ограничения на доступ к информации и ратификация российско-абхазского соглашения о взаимном признании и приведении в исполнение решений арбитражных судов по экономическим делам, пожалуй, это были основные темы недели. Самое ожидаемое событие в этом перечне – ратификация соглашения. Парламент прогнулся без всякого сопротивления, без единой поправки, проголосовав за поступившее от президента соглашение. Почти извиняющимся голосом депутат Гизба заявил, что считает его немножечко непродуманным и преждевременным. На аргументы, перечисленные Гизба, внимания обращать никто не стал. Хоть и не единогласно, но большинством голосов соглашение ратифицировано. Московский комсомолец выразил свой восторг по этому поводу военизированной риторикой. Абхазия сдалась, Сухум выбросил белый флаг, Сухум выбрал деньги, никаких громких криков о потерянном суверенитете. Российские СМИ уверены, что все остальные пункты ультиматума из протокола Козак-Бжаня будут приняты абхазским парламентом столь же безропотно. Собственно говоря, общественность в Абхазии не возлагала никаких надежд на парламент, и об этом свидетельствовал даже опрос, проведенный в социальных сетях до заседания сессии парламента. Накануне выборов Аслану Бжане не нужно сокращение софинансирования по зарплатам и отсутствие света. И его карманы парламент, заседающий за высоким забором в окружении многочисленной охраны, не подвел президента. Имидж парламента в народе стремительно ухудшается и, похоже, скоро сравняется с имиджем исполнительной власти. Не могу не сказать, что на заседании сессии уже в третий раз не запустили аккредитованных журналистов, представляющих абхазские СМИ, нарушение законов, конституции, собственного регламента и правил руководства Народного собрания объяснило президентским распоряжением и решением ГСУ. Видимо, три журналистки с более чем 30-летним стажем работы в СМИ каким-то образом стали представлять опасность и для безопасности депутатов. Журналисты направили очередной, второй по счету запрос спикеру Лаше Ашуба, требуя объяснений. Ответа ни на первый, ни на второй запрос не получили. Союз журналистов Абхазии сделал очередное заявление, в котором напомнил депутатам о том, что они нарушают законы страны, и призвал все органы власти следовать букве закона и создавать условия для нормальной деятельности журналистов. Оппозиция на неделе была до неприличия молчаливой, но свято место пусто не бывает. И о себе заявил совет старейшин, которому вот уже 3 недели власть отказывалась предоставить зал для проведения собрания. Старейшины со всех районов собрались в арендованном на коммерческой основе помещении и позвали ветеранов национально-освободительного движения, Отечественной войны Абхазии, представителей научной и творческой интеллигенции, политических и общественных организаций. Выступавшие дали оценку действиям власти, направленным против собственных граждан и государства. Подвергли жесткой критике как внешнюю, так и внутреннюю политику. Обвинили руководство в отсутствии национальной повестки и в манипуляциях общественным мнением. Если мы не объединимся, то они продадут всех нас вместе с землей и всеми объектами, сказал глава Федерации профсоюза в Абхазии Азарет Айба. Старейшины говорили о демографической катастрофе, об уничтожении государственного языка, призывали общественность и оппозицию к объединению и проведению акций протеста. Построили заборы, огородились, миллионы потратили. Если народ доведут, то никакой забор им не поможет, сказал ветеран войны Аполлон Шинкуба. Выступающие отмечали, что союзнические отношения Абхазии и России должны строиться на основе взаимного учета интересов сторон. Собрание приняло резолюцию, в которой сформулировало свои краткосрочные цели: создать при Совете старейшин Абхазии общенациональный координационный совет и с участием представителей всех партий, общественных организаций, государственных структур, научной и творческой интеллигенции выработать научно обоснованную концепцию долгосрочного развития Республики Абхазия. Решено обратиться к парламенту с предложением наложить запрет на рассмотрение и принятие законов, вызывающих раскол в обществе, об апартаментах, энергетике и так далее, до выработки концепции. Учитывая сложную демографическую ситуацию, собрание старейшин считает необходимым запретить выдачу гражданства и видов на жительство Республики Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства и создать комиссию по проверке законности выдачи гражданства и вида на жительство за последние 10 лет. В резолюции отмечается, что важнейшим условием сохранения национально-культурной идентичности и самобытности абхазского народа является репатриация потомков абхазских беженцев XIX века. Поэтому перед общенациональным советом ставится задача разработать с участием представителей науки и Госкомитета по репатриации государственную программу по репатриации соотечественников. Тем временем президент Аслан Бжания на этой неделе посетил Абхазию. Он принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню Победы. Повысил в звании до генерал-майоров полковников Давида Бжания и Вадима Картава. 27 сентября возложил цветы в мемориале славы в честь освобождения столицы. Принял гостей, прибывших на празднование Дня Победы из Новгорода и Санкт-Петербурга. Вместе с послом России в Абхазии посетил патриотический лагерь в селе Тамыш. Принял участие в заседании правоохранительных органов. И туда были допущены только государственные и российские СМИ. Правительство Абхазии поручило на этой неделе Минфину выделить выделили деньги на ограду вокруг дендропарка, в котором проживает Аслан Бжания, утвердила порядок оказания психиатрической помощи и установила закупочные цены на цитрусовые. За стандартные плоды 45 рублей, за нестандартные 10 рублей. МВД задержало психически больного человека, напавшего на священнослужителя. АМИД Абхазии в обычном режиме прокомментировала очередное высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе на 79-й сессии Генассамблеи ООН об оккупации Абхазии и Южной Осетии и готовности жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии. В комментарии МИД Абхазии говорится, что риторика грузинского руководства с одними и теми же мифическими терминами не способствует достижению положительных результатов в преодолении прошлого. МИД Абхазии в очередной раз призвал Грузию признать независимость Абхазии и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы. Министерство обороны все свои силы на этой неделе бросило на репетицию военного парада ко Дню Победы в грузино-абхазской войне. Парад пройдет в Сухуми 30 сентября.
Изида Чани в «Нужной газете» подвела итоги недели для Абхазии. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.